Я приглашаю всех собратьев, всех друзей моих открыть Слово Божие, потому что Господь через это Слово готов изменить жизнь нашу. Как славно иметь это преобразование, как хорошо и как нужно каждому из нас сделать этот шаг навстречу Богу, потому что именно в Нем мы обретаем весь смысл жизни нашей. Сегодня утром, перечитывая почту, которая приходит на программу «Свет надежды» с разных городов, с разных мест, я смотрел с болью, перечитывал письмо одно, полученное, кстати, с Украины, из одного из городов Украины, писала молодая женщина, писала с болью, с горечью. Я видел, она так торопилась изложить свою боль сердечную, свою скорбь, что она не обращала внимания ни на точки, ни на запятые в этом письме. Но мне это было все неважно, потому что я видел через эти строчки, через эти ошибки в словах, что у нее была страшная боль, потому что она думала о самоубийстве. Она писала о том, что с 15 лет уже начала думать о самоубийстве, потому что не видела смысла в жизни, выросшая в неблагополучной семье, не найдя любви со стороны других людей, она не видела света, не видела смысла. Я, читая эти строки, чувствовал крик души ее. Она говорит: я посмотрела программу «Свет надежды» вчера и в пятницу смотрела. «Помогите мне», — пишет она в этом письме, — «помолитесь за меня, потому что я не вижу, ради чего жить. Я не вижу, что делать дальше в своей жизни». И как бы мне хотелось быть рядом с этим человеком для того, чтобы открыть Слово Божье и показать: есть смысл жить. Есть смысл в жизни нашей, потому что у нас высокое призвание, славное призвание, которое мы находим, услышав призыв Иисуса Христа. Когда мы слышим этот призыв к нам обращенный, мы понимаем, что наша жизнь уникальна каждого из нас. Наша жизнь особенна, так, как никакая другая жизнь. Точно так же, я уверен, как у многих из вас есть не один ребенок, а, наверное, и два, и три у многих из вас есть. И вы смотрите на этих детей и видите, дети эти все разные. Вроде от одних и тех же родителей, так? Но они все разные. И выглядят по-разному. И цвет волоса может быть разный, и цвет глаз будет разный, и повадки у детей все разные. И вы смотрите на одного ребенка, может быть, на первого, и радуетесь такому старательному отношению, скажем, к учебе или к поведению, а другой, вроде какие-то периоды, вы думаете, ну как так в одной и той же семье, у одних у тех же родителей, а вдруг совсем по-другому ведет себя ребенок. Однако для Господа эта уникальность имеет особую ценность. Он смотрит на каждого из нас, он знает, этот брат, эта сестра, они уникальны. Знаете, почему они уникальны? Потому что в первом послании святого апостола Иоанна Богослова, в третьей главе, я вижу весь смысл этой любви, я вижу объяснение этого высокого призвания. Иоанн говорит: смотрите, какую любовь дал нам Отец. Для чего? Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. И дальше во втором стихе он продолжает и говорит: возлюбленные, мы теперь кто? Дети Божьи. Но, он говорит, еще не открылось, что будем. Потому что он говорит, то, что впереди ожидает вас, это все гораздо больше. И сегодня, молясь об этой женщине, которая написала это письмо, молясь с нашими сотрудниками этой программы, отвечая ей на это письмо, моя главная цель, главная мысль была в том, чтобы показать ей, у нее есть высокое призвание. Несмотря ни на какой грех в ее жизни, несмотря на отвержение, несмотря на все грязное прошлое, какое бывает у каждого из нас, у нее есть высокое призвание. Господь желает, чтобы каждый из нас увидел, оценил, принял его. Вы помните, что те, кто его принимают, те, которые его принимают, они получают власть быть кем? Детьми Божьими, чадами Божьими. Но для этого надо сделать этот шаг навстречу ему. Для этого мы должны принять его. А принимая его, мы должны оставить то, что мешало нам его принять. Приглашая его в наш дом, мы, наверное, осматриваем наш дом и смотрим. Нет, наверное, Господь не будет рад увидеть вот это в нашем доме. Может быть, вот эту пыль здесь, пыль, которая наслоилась на Слове Божьем. И мы достаем это Слово Божие и снимаем пыль, и открываем, потому что мы не хотим, принимая его, чтобы он увидел, что в нашей жизни что-то не в порядке. Хотя он идет, чтобы дать нам силу, изменить нас, преобразить. Но он дает нам власть эту, быть детьми Божьими. Посмотрите, какое высокое призвание быть власть имеющими, власть как дети его, власть, несущие его авторитет, власть, проповедующие слово его, провозглашающие его со властью, так что весь мир вокруг нас сотрясается. И я уверен, когда эта власть и сила войдет в нашу жизнь, этого храма не будет достаточно. Я вижу, уже его недостаточно. Надо будет строить новый храм рядом и с левой стороны, и с правой стороны, и сзади, и спереди. Надо обрести эту власть детей Божьих, для этого принимая его в нашу жизнь. Но принимая его, невозможно принять лишь поверхностно. Принимая его, требуется полная самоотдача. Полная самоотдача. Задумайтесь, это слово может быть такое, которое мы слышали с детства. Полная самоотдача. И как-то это слово, мы не обращаем на него внимания. Кажется, мы его слышали тысячу раз и не задумываемся о смысле этого слова. Что это значит? Позвольте мне проиллюстрировать это слово «самоотдача» на очень примитивной притче. И простите меня за эту притчу. Но скажем, мы перенесемся в мир животных и сравним себя с миром животных. И вы знаете, как много есть социальных проектов. И вот курица подходит к корове и говорит: есть много здесь голодающих других животных. Надо помочь им. Надо сделать нам что-то с нашей стороны, чтобы поддержать этих голодных. И курица предлагает, корове говорит: давай мы им на завтрак будем бифштекс с яйцом приносить. Корова задумалась на минуту и говорит: нет, мне не нравится этот план. Ты знаешь, она говорит: яйцо, я понимаю, это вклад с твоей стороны будет. А бифштекс, она говорит, это уже потребуется моя полная самоотдача. Друзья мои, не то ли самое мы, переходя на серьезные темы и серьезный лад, не то ли самое мы, уподобляясь этой корове, говорим: да подожди ты, я понимаю, это просто с твоей стороны. И делаем то же самое. Мы приходим в храм, достаем несколько гривен, и мы жертвуем от чистого сердца, в эту корзиночку кладем, и кажется, мы внесли свой вклад в дело Божие. Мы считаем себя учениками Иисуса Христа. Мы, подобно этой курице, приходим, спели и ушли. Мы внесли свой вклад в дело служения на земле, в дело проповеди Евангелия. Мы пришли, помыли полы в церкви, мы внесли свой вклад в это дело, мы считаем. Но, друзья мои, надо гораздо больше, чем просто вклад с нашей стороны. Нужна что? Самоотдача нужна, когда мы готовы сказать: я жертвовать готов собою, я готов жертвовать своим временем, готов жертвовать своими увлечениями, готов жертвовать своими привычками, готов жертвовать всем, Господи, готов себя взять, вывернуть наизнанку и отдать Тебе, Господи, отдать Тебе на служение. Вот это служит для меня символом, признаком, подтверждением того, что я полностью принимая его. Вот это есть тот уровень самоотдачи. Мы видим, как в жизни Христа проявилось это наглядно, в жизни его апостолов, в жизни его учеников, когда они готовы были идти на преследование, готовы были делать все, что было в их силах, для того, чтобы и на этих кораблях отправляться через бушующие моря, потому что люди должны были узнать о спасении. Новые церкви надо было основывать, поддерживать христиан в других местах. Они готовы, вы знаете, как часто апостолу Павлу приходилось бывать в кораблекрушении, но Господь видел его, и Господь давал ему даже эту доску, за которую он цеплялся, за эти деревяшки от разбитого корабля. И мы задумываемся и думаем, как же так? Ну почему Господь бы не открыл небеса и не явился к нему на облаках, подхватил бы его? Потому что Господь сам прошел этот путь. Прошел этот путь самоотвержения, прошел этот путь смирения, прошел этот путь полной самоотдачи. То же самое. Он ожидает это от нас, если мы открываем дверь своего сердца и говорим, все отдаем тебе, Господи, все, что во мне есть, все, что мне принадлежит, все, Господи, это твое теперь, моя жизнь, мое супружество, мои взаимоотношения, мои дары, мои таланты, Господи, я тебе принадлежу. И следующий принцип, мы, принимая Христа, можем принять его только на час или на день или на два. Но Господь говорит, если вы хотите быть моими учениками, что-то вы еще должны сделать. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 8 глава, стих 31. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 31. Я слышу те слова, которые часто нас могут останавливать. И Христос говорит, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы, что тогда? Истинно Мои ученики». Обратите внимание на два принципа здесь. Первый, Он говорит, «Если пребудете в Слове каком? Моем». Часто наше слово становится преобладающим в нашем служении. Часто наши идеи, наши представления о том, что такое религия, что такое Бог, что главное, занимает место Божьего Слова. Может быть, какие-то другие книги у нас появились на полках, и эти книги заняли место Слова Божьего. Я не говорю о том, что нам не надо читать. Я говорю, что стало приоритетом духовным. Может, даже другие духовные книги. Послушайте меня внимательно. Другие духовные книги, если они становятся приоритетом, становятся выше Слова Божьего, то мы уже не следуем этому принципу, чтобы быть истинными учениками Иисуса Христа. Христос говорит, если в Моем Слове пребудете, то будете учениками Моими. И второй принцип, Он говорит, пребудете. Посмотрите, какое красивое слово «пребудете». Что это значит «пребудете»? Это значит не на час, это значит не в субботу, на 2-3 часа утром. Это значит не только в среду вечером на библейское богослужение или молитвенный час пребывать в этом слове. Христос говорит, если вы возьмете свою жизнь и эту жизнь пропитаете Словом Моим, и это Слово проникнет внутрь ваше, и это Слово изменит ваше поведение, изменит каждое ваше действие, каждый ваш шаг. Это слово станет частью вашей жизни. Тогда, Он говорит, вы поистине сможете быть Моими учениками. Посмотрите, что сегодня происходит в наших христианских семьях. Я бы хотел, чтобы мы откровенно сегодня задумались на одну минуту, занимает ли Слово Божие центральное место в нашей семье? Открываем ли мы Слово Божие по утрам, встречая детей наших, провожая детей наших, садясь за стол, собираясь вечером? Какое место в нашей духовной жизни занимает семейное богослужение? С какой радостью мы, дети в нашей семье, ждали, когда наши родители Отцу нашему приходилось часто уезжать, будучи служителем церкви, занимаясь и плюс административной работой в церкви. Ему приходилось днями и неделями отсутствовать из дома. Мама занимала его место. Мама никогда не говорила, что вот дождусь, когда папа приедет, он, как отец семейства, пусть вам Слово Божие читает. Нет. Она понимала, что на ней, как на матери, на женщине, лежит эта же самая ответственность собирать своих детей вместе, для того, чтобы, открыв Слово Божие, читать вместе с детьми это Слово Божие. И не только читать, а знаете, что еще делать? Заучивать его наизусть. Заучивать. Я сегодня приглашаю вас, учите Слово Божие наизусть. Пусть это Слово Божие пропитает память вашу, все клеточки мозга вашего. Учите Слово Божие наизусть. Изучая Слово Божие, мы и по сей день дома у нас, хоть и дети мои уже взрослые, им уже за 20, по крайней мере, двоим из них, когда они приезжают домой на субботу, мы радуемся с супругой, но мы знаем, это особое время. Мы приглашаем их сесть вместе с нами, открыть один из псалмов, чтобы вместе этот псалом выучить наизусть. Потому что, выучив этот псалом наизусть, он остается в нашей жизни. Мы его повторяем. Это слово на устах наших звучит постоянно. Вот о чем говорит Христос. Это слово вы должны принять, и в этом слове что делать? Пребывать вы должны. Вот это пребывание в Слове Божьем есть то время, которое становится приоритетным временем над всем остальным, над футбольными играми. Это то становится, что главное в нашей жизни, над всеми остальными увлечениями. Все остальное важно, все остальное нужно, все имеет свое место, и работа, и ответственность. Это все нужно. Господь доверил нам семьи, детей, мы должны заботиться о них. Но над всем этим и пропитывать все это должно Слово Божие. Я не хочу, чтобы Слово Божие было лишь одним из сегментов времени в 24-часовых сутках. Когда мы составляем расписание себе на день, мы говорим, вот эти вот несколько минут тут, несколько минут тут и несколько минут тут, вот это я уделяю Слову Божьему. Если мы делаем так, то мы не пропитаны Словом Божьим, мы не приняли и не пребываем в этом Слове. Слово Божие должно сопровождать нас, когда мы машину ремонтируем. Слово Божие должно сопровождать нас, когда мы на остановке стоим и автобус ждем. Слово Божие должно быть с нами и пропитывать все наши действия, когда на работе мы совершаем свой труд. Если Слово Божие пропитало наше нутро, всю нашу жизнь, тогда люди видят это. Люди ощущают это. Люди признают, что мы живем этим словом. Посмотрите Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Господь показывает, что если мы не пребываем в этом слове, мы можем быть в храме, мы можем быть в церкви, но если мы не пребываем в этом слове, Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу какому? Благоразумному, который построил дом свой на чем? Мы можем приходить в храм и слышать Слово Божье. А бывало ли у вас когда-нибудь? Будьте откровенны, по крайней мере, с самими собой. Вы приходите в церковь, слушаете проповедь, идете домой и думаете, о чем была проповедь? О чем была проповедь? Я тут провел 3 часа. О чем он говорил там? Почему мы это спрашиваем? Потому что мы звуки слышим, но слово это не пребывает в нас. Оно не проходит через наши перепонки ушей наших, потому что они заблокированы нашими мыслями, нашими волнениями, переживаниями, увлечениями. И я должен признать, и в моей жизни было такое. И в моей жизни было, когда я выходил из церкви и думал, о чем была проповедь. Друзья мои, давайте сегодня мы осознаем, что Христос говорит, недостаточно слышать Слово Божие. Можно слышать это слово в храме. Можно сидеть здесь в этом храме. Можно быть здесь, выйти и остаться тем же, кем и был. Уйти отсюда, не услышав ничего. Но Христос говорит, надо услышать. А еще что сделать вместе с этим? исполнить это слово. То есть, наполнившись этим словом, идти и своей жизнью, своими поступками, своим поведением свидетельствовать об этом. Посмотрите, как непросто это в первом послании к Коринфянам, 2 главе, 14 стихе. Апостол Павел показывает, что не каждому человеку удается прийти к такому состоянию. 1 Коринфянам, 2 глава. И он подчеркивает эту мысль. Душевный человек, 14 стих, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Если мы не открыли свое сознание для Духа Святого, если Дух Святой не приготовил почву в нашем сердце, если мы не молимся утром о том, чтобы Господь своим Духом вложил эти слова в наш разум. Вы знаете, какая красивая параллель, что Слово это Божие есть комбинация божественного и чего? И человеческого. Потому что авторы записывали это Слово своими словами, будучи под действием кого? Святого Духа. Точно так же, для того, чтобы пребывать в этом Слове, если мы хотим быть Его истинными учениками, мы должны молиться о том, чтобы этот же самый Дух вошел в наш разум, смягчил наш разум, раскрыл его, растянул его и научил нас эти слова исполнять в своей жизни и слышать их духовно. Недостаточно быть в толпе, недостаточно лишь просто приходить в храм. И вновь Христос в Евангелии от Матфея в этой же 7 главе, 21 стихе, Он говорит настолько откровенно, настолько твердо, настолько ясно. Те слова, которые я хотел бы, чтобы запали в душу мою, говорит он в 21 стихе, «Не всякий, говорящий мне, что Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Ну кто? «Исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени и то делали, и чудеса творили». А тогда что я скажу им? 23 стих, объявлю им. «Я никогда не знал вас». И опять это слово. Что Христос говорит? «Отойдите». Как часто Христос зовет нас? «Придите», Он говорит. «Пойдите за Мной, следуйте за Мной». Но есть и обращение, когда Христос говорит: «Я не знаю вас. Мое слово вас не пропитало. Мое слово в вас не проникло. В моем слове вы не претендовали. Вы лишь были лицемерами», Он говорит. И Христос может обратить эти слова к каждому из нас. Как часто мы можем лицемерить, что мы что-то делаем для Господа. Я помню, как-то в одной из церквей мне пришлось, проповедуя, стоять рядом с хором. И так получилось, что, стоя рядом с хором, они начали петь, а мне пришлось ждать, пока они поют. И мне как-то неудобно было, вроде бы, тоже не подключиться к этому хору, хотя я, естественно, не блещу музыкальными талантами. Я помню, как в перерыве подошла дирижер хора и говорит: «Петр Михайлович, а вы ведь бы не могли во время, когда хор поет, спуститься и сесть внизу? Потому что вы, когда рот открываете, он у вас не совпадает с тем, что хор поет». Давайте не будем лицемерить, пожалуйста, если мы приняли это слово, если это слово пропитало нас, мы уже никогда не будем выдавать за чистую монету то, что на самом деле фальшиво. Мы не будем фальшивить в нашем поведении, не будем фальшивить в наших взаимоотношениях, не будем фальшивить в наших молитвах перед Богом. Жизнь эта станет реальностью. Мы станем поистине учениками Иисуса Христа. Он сказал: «Если пребываете в Слове Моем, то поистине вы ученики Мои». Цените Слово Божие. Делитесь Словом Божьим, несите это Слово детям своим, пусть оно пропитает всю жизнь вашу, пусть оно изменит вашу жизнь, пусть оно сияет в вашей жизни для общества этого, для мира этого. Я верю, это Слово сегодня обращено каждому из вас. Давайте помолимся о том, чтобы Господь этим Словом пропитал и наполнил жизнь каждого из нас. Господи, Твое Слово обращено к нам сегодня. Мы не хотим, Господи, быть просто праздными слушателями. Мы не хотим, Господи, просто фальшивить и претендовать на то, что на самом деле чуждо нам. Мы не хотим, Господи, приходить в этот храм просто по традиции. Не хотим быть здесь просто в толпе других людей, претендуя на то, что на самом деле не пропитало жизнь нашу, не изменило жизнь нашу, не преобразило взаимоотношения наши. Господи, дай нам силу. Дай нам силу, когда мы пойдем отсюда, чтобы мужья наши увидели, мы стали другими женами. Жены наши, чтобы увидели, что мы стали другими мужьями. Чтобы дети наши почувствовали, что Слово Твое пропитало нас и наполнило нас любовью к ним. Чтобы соседи наши увидели, вот подлинное свидетельство Слова Божьего в жизни этих людей, последователей и учеников Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Божью милость вижу я в том, что снова мы друзья, с утреннего и до заката дня. Видим яркий солнце свет, на столе вода и хлеб, и ни скорби, ни печали в сердце нет. Боже мой, среди жизни сей земной, ты веди, веди, веди меня домой. В тот чудесный вечный край, где ты мне подаришь рай, то, что ухо не слыхало, глаз мой не видал. Божья милость, будь над нами до конца. Боже мой, среди жизни сей земной, ты веди, веди, веди меня домой. Уж недолго ожидать до пришествия Христа, Он придет за нами, Он придет опять. О, готов ли ты сейчас, если вдруг пробьет твой час, услыхать с небес Христа Иисуса глас?
Верный раб, был ты немощен и слаб, но теперь обитель ждет на небесах.
Ожидают там тебя и родные, и друзья, и вовеки там с тобою буду я. Божья милость, будь над нами до конца.
Боже мой,
среди жизни сей земной, ты веди, веди, веди меня домой, домой.
Я верю, что сегодня вы услышали слова Христа, обращенные к вам. Иди за мною. Я приглашаю вас принять этот призыв Христов. И принимая его, оставьте в прошлом все боли, сомнения, разочарования. Идите за Ним, потому что Он откроет этот новый путь для вас. Мы получаем много писем от тех, которые испытали на себе силу Его преобразующей благодати. Мы будем молиться с вами. Пишите нам о ваших физических проблемах, пишите о духовных переживаниях. Мы будем молиться о детях ваших, внуках, о работе. И я верю, Господь услышит эту молитву, Он ответит на эти молитвы. Друзья мои, если вы желаете изучать Священное Писание, мы будем рады выслать вам бесплатно уроки по изучению Библии. Открывая эти истины для себя, вы узнаете, Господь готов дать вам новое духовное измерение. Примите это высокое призвание. До новой встречи!